Евгения Мельникова. В эфире первый в новом году выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Стратегия 31 уличает во лжи милиционеров, показания которых стали основанием для привлечения к административной ответственности участников акции на Триумфальной площади. Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию причин пожара на борту Ту-154 в Сургуте, жертвами которого стали 3 человека. Водители машин со спецсигналами в новом году должны стать вежливыми, и на Украине теперь можно съездить на экскурсию в Чернобыльскую зону. Об этом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Российские правозащитники намерены подать в суд на милиционеров, которые задерживали участников акции в защиту 31 статьи Конституции, состоявшейся в последний день 2010 года на Триумфальной площади в Москве. Лидеры стратегии 31 утверждают, что рапорты сотрудников правоохранительных органов подложные. В милицию в тот день были доставлены десятки человек. Многих отпустили, но некоторым, как, например, Борису Немцову и Илье Яшину, пришлось встречать Новый год в тюремных камерах. Их обвиняют в неповиновении сотрудникам милиции, и сейчас их дела рассматривает суд. Один из организаторов акции на Триумфальной, Константин Косякин, уже приговорен к 10 суткам административного ареста. 15 суток получил и Эдуард Лимонов, которого задержали еще до начала митинга, когда тот выходил из дома. Его записали в мелкие хулиганы. Напомню, что 31 декабря на Триумфальной площади правозащитница Людмила Алексеева собрала своих сторонников на разрешенный властями митинг, а Эдуард Лимонов и Константин Косякин пытались провести здесь же несанкционированную акцию протеста. В итоге задерживали и тех, и других. Говорит Людмила Алексеева, которая находится в суде и ждет решения по делам Немцова и Яшина.
Московское правительство нарушило свое обещание, которое господин Кадацкий, глава Департамента безопасности Москвы, дал двум заявителям, мне и Пономареву, что все, кто придет на площадь и будут вести себя мирно, не будут подвергаться насилию. Они нарушили это обещание, потому что хватали людей и забирали в участки и до митинга, и после митинга тех, кто ничего не нарушал.
Задержанные Яшин и Немцов тоже вели себя мирно?
Конечно, да, у нас есть и свидетели, и видеосъемки, что милиционеры дали ложные показания. Как только кончатся свободные дни, мы за эти дни соберем все показания свидетелей, соберем видеосъемки. Люди фотографировали на камеры, на телефоны, и будем подавать в суд на милиционеров, которые давали ложные показания, потому что это конвейер. По этим делам всегда основываются на ложных показаниях милиционеров. Мы начинаем продолжительную кампанию против милиционеров, которые дают ложные показания. Мы будем привлекать их к суду. Мы не шибко надеемся на то, что суд тут же их осудит. И мы добьемся того, чтобы все милиционеры знали, что когда им начальники дают указание дать ложные показания, они их толкают на совершение государственного преступления. Я уверена, что среди милиционеров найдется достаточно, которые откажутся выполнять такие преступные указания.
Как вы полагаете, новый мэр Москвы Собянин как-то причастен к разгону этой акции 31 декабря или все решается в других кабинетах?
Мы никогда не знаем, что делает наша власть. Все делается в тиши чиновничьих кабинетов. Мы понятия не имеем, кто из них какую позицию занимает, кто из них отдает приказ. Все это, вопреки закону и Конституции, делается по секрету от граждан. Мы понятия не имеем о роли нового мэра Собянина во всей этой истории.
31 числа следующего месяца акция состоится?
31 января? Конечно. Традиция есть традиция.
Говорила Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы. В аэропорту Сургута найдены бортовые самописцы сгоревшего там накануне самолета Ту-154 компании «Когалым-Авиа». Данные так называемых «черных ящиков» должны помочь определить причину катастрофы. Сейчас следствие рассматривает все версии, в том числе теракт. Сегодня к расследованию подключилась комиссия Межгосударственного авиационного комитета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Самолет Ту-154 около 15.00 вырулил на магистральную рулевую дорожку, когда неожиданно загорелся один из двигателей, после чего пламя перекинулось на фюзеляж и загорелся салон. Люди стали самостоятельно покидать авиалайнер через запасные выходы, не дожидаясь, пока подадут трап. По данным Росавиации, на борту было 116 человек, среди которых оказались участники группы «Нана». Когда почти все пассажиры покинули салон горящего самолета, произошел взрыв топливных баков. От машины практически ничего не осталось. 3 человека погибли, 43, в том числе 8 членов экипажа, пострадали. Потерпевшие были госпитализированы в больнице Сургута с ожогами, отравлением продуктами горения и переломами. По данным пресс-службы МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу, в Москву отправлены 86 пассажиров сгоревшего лайнера. Рассказывает дежурный представитель компании «Когалым-Авиа» в Сургуте Надежда Гарипова.
Кто-то сразу буквально через полтора часа вот на ближайшем рейсе вылетел, кто-то ушел, кто-то вот сегодня вроде как перенесли на сегодня, но вижу, что уже они все равно уже вот разворачиваются, уходят. То есть, видимо, не могут преодолеть этот психологический барьер. Приходят, напишут претензию на утрату вещей и уходят. Каждый индивидуально это воспринимает.
Часть пассажиров улетели в Москву без документов.
Да, и здесь работали все службы, и транспортная милиция, и МЧС все работали, выдали временные удостоверения личности. Прямо здесь в оперативном порядке.
Скажите, а кто будет в дальнейшем заниматься судьбами людей, которые сейчас находятся в больнице?
Вы знаете, вот штаб занимается полностью судьбой этих людей. Значит, здесь подключен и губернатор нашего округа, и городские власти, и авиакомпания. Практически они не оставлены без внимания. Решаются проблемы, принимаем претензии. Нам нужно пока время определиться по выплате компенсации.
О каких суммах идет речь?
Я пока не могу вам сделать комментарий.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более 2 лиц». Дело расследует Уральское следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Бортовые самописцы самолета Ту-154, сгоревшего в Сургуте, найдены, сообщили в Межгосударственном авиационном комитете. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15:15. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Сургута найдены бортовые самописцы сгоревшего там накануне пассажирского самолета. В Подмосковье количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло почти до 90. Мировой суд в Москве санкционировал арест на 10 суток оппозиционного политика Константина Косякина, задержанного 31 декабря на Триумфальной площади. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, смягчающий меру пресечения для тяжелобольных подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Афганистан направит в Пакистан делегацию Высшего Совета Мира для обсуждения усилий по организации переговоров с талибами. На северо-востоке Австралии продолжаются сильные наводнения, сообщается об одном погибшем. Арнольд Шварценеггер покидает пост губернатора Калифорнии, уступая место демократу Джерри Брауну. Главной задачей администрации США в 2011 году станет восстановление устойчивого роста экономики, заявил президент Соединенных Штатов Барак Обама. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Свободы» программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был настоятель храма святых Космы и Дамиана в Москве, протоиерей Александр Борисов. Ведет программу Данила Гальперович. Новое на дорогах России в новом году – это прежде всего двойное налогообложение автовладельцев. Несмотря на ожидания и обещания, российские власти так и не приняли решение о снижении или вовсе отмене транспортного налога, а цены на топливо после введения акцизов растут интенсивнее, чем предполагалось по плану. С 1 января также вводятся новые правила для водителей машин со спецсигналами. Теперь они обязаны проходить специальную подготовку. Таким образом, власти рассчитывают смягчить общественное недовольство грубым поведением водителей машин с мигалками на российских дорогах. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
С 1 января в России начал действовать акциз на бензин – 1 рубль на литр топлива в следующие два года. По планам правительства, акциз будет не только прирастать на 1 рубль ежегодно, но и индексироваться на 5-6%. По таким исходным данным несложно подсчитать, насколько бензин будет дороже к 2013 году. Но уже сегодня эксперты называют такие цифры, что в ближайшие дни в реальности бензин может быть дороже, чем через прогнозные 2-3 года. По оценкам экспертов, на днях бензин подорожает в 1,5-2 раза. Подмосковные автовладельцы еще в декабре заметили, что топливо уже дорожает, но они не хотят верить, что в январе будет такой серьезный скачок цен.
Я не верю, что в два раза, потому что у нас и так уже дороже, чем в Европе, дороже, чем в Америке бензин. Бензин подорожал где-то с месяц, такой, в начале декабря поднялся бензин.
По бензину я не отслеживаю, но по солярке вот за 2-3 недели последние она выросла вообще еще буквально 2 недели назад. Я покупал солярку по 18.50, а сейчас уже покупаю по 23.50, наверное. Если она будет стоить 50, я думаю, что кто-то не намыл сведения в карман.
Как известно, акцизами на бензин будут пополнять дорожный фонд, а сохраненный, хотя и уменьшенный транспортный налог позволяет автомобилистам говорить сегодня о двойном налогообложении, утверждает лидер движения «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Хрен редки не слаще. Вы обещали включить его в акцизы, акцизы подняли не на рубль, а на 3, и вы при этом сохраняете транспортный налог. Это двойное налогообложение. Причем почему-то законодатели наши, в том числе и правительство, решило, что это владельцы дорогих машин, а если мощные, то дорогая. Это абсолютно не так. Вот несколько коротких очень цифр. Это, во-первых, весь Дальний Восток, там машины мощные, но недорогие, праворульные. Коснется это владельцев американских, немецких и японских машин в других регионах России. Машин недорогих, стоимость их в среднем 8, 10, 12 тысяч долларов, но они мощные, экологичные. Это не Порше, не Ягуар отнюдь, это Форды и Тойоты. И это коснется 2 миллионов владельцев грузовиков и 400 тысяч автобусов мощностью свыше 150 лошадиных сил. Причем 60-70% этих транспортных средств принадлежат водителям. Это малый и средний бизнес. Это те случаи, когда водители взяли машину в лизинг, взяли в банках кредиты, они не выплачены. Им надо кормить семьи. Вот они будут платить и акциз повышенный на 3 рубля в течение 3 лет, и плюс сохранившийся транспортный налог, хоть и уменьшенный, но сохранившийся. Это самый настоящий двойной налогообложение, удавка шеи малого и среднего бизнеса.
Для автолюбителей снижение ставки транспортного налога несравнимо с ростом расходов на бензин. Затраты на топливо это не компенсирует.
Налог в бензин ведут, но забудут его исключить из кармана, из своего. Тот, который был раньше. За метраж, тетраж и все остальное. Но то я, например, платил там 3000 рублей в год со своей машиной. Да? Я думаю, что его забудут выключить, а бензин включить.
Точно не считал, но, естественно, будет дороже. Не компенсирует вообще. Потому что транспортный налог, ну что, я платил, допустим, 400 там, с чем-то рублей. Вот сейчас у меня будет на 100 рублей, там 300 я рублей буду платить. Но 100 рублей я выиграл. Это в год. А бензин, вот посчитает, у меня, допустим, 80 литров, да, это даже если грубо умножить там на 12, ну, 1000 литров, да, вот 1000 рублей лишних, если по рублю, да, вот он на рубль подорожает, мне снизили на 140 рублей, а я буду заплатить 1000 рублей лишних. Вот если ты не ездишь, то как-то сделали так, чтобы меньше ездили.
Правительство объясняет, что субъектам федерации дано право устанавливать пониженные ставки транспортного налога для автомобилей мощностью ниже 150 лошадиных сил. Вячеслав Лысаков говорит, что поскольку этот налог идет в региональные бюджеты, снижать его не станут. И таким вот образом на региональные власти перекладывается политическая ответственность за непопулярные меры.
Вопиющее совершенно решение, политически неправильное, во всех отношениях неправильное. И цены возрастут не только на рассчитанную, повторяю, вот стоимость акцизов, но значительно больше возрастут. Плюс еще останется гнет в виде транспортного налога. На грузоперевозчик еще хотят налог ввести на тяжелые грузовики.
Еще одно изменение на дорогах касается транспорта со спецсигналами. У водителей есть год для получения допуска. Водители должны пройти обучение по специальной программе. По поручению Путина программу разработали в Минобразовании еще еще 4 года назад. Как известно, мигалки устанавливаются на правительственных, милицейских, аварийно-спасательных машинах, машинах скорой помощи. Ими пользуются множество чиновников и бизнесменов. Их водители безнаказанно нарушают правила, вызывая серьезное недовольство в обществе. Идею допуска подготовленных водителей Вячеслав Лысаков называет правильной, но считает, что актуальнее контроль за поведением водителей спецмашин.
Переподготовка, конечно, она правильна, но в наше время и в наших реалиях важно и более актуально это поведение водителей спецмашин, которые не выдерживают никакой критики. То есть отсутствует абсолютно контроль за поведением водителей спецмашины, за применением спецсигналов. Контроля вообще никакого нет. То есть если в развитых нормальных цивилизованных странах спецсигнал включается только по служебной оперативной необходимости, службы используют работающие для спасения жизни и здоровья людей, то у нас, во-первых, много автомобилей, которые к этому никакого отношения, к этой сфере не имеют. Это просто машины чиновников, это машины, владельцы которых получили правдами и неправдами разрешение, в том числе на спецсигнал. Это может быть и президент банка, это может быть и директор виноводочного комбината, это неудивительно, или мясокомбината. Такой только у нас встречается. Вот это более актуальный вопрос. Вот, в контексте того, о чем мы говорим, переподготовка чисто техническая, она ничего не решит абсолютно.
Требования к водителям мигалок пытаются ужесточить после серии нашумевших дорожных инцидентов. Курс включает в себя изучение, процитирую, профессионального стресса и способов его профилактики, элементов морали и нравственности и их проявления в деятельности водителя машины со спецсигналом, а также профессиональной этики водителя спецтранспорта. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
С 1 января Венгрия на полгода возглавит Европейский Союз. В этот шестимесячный период Венгрия входит в непростой ситуации в финансовой и во внутриполитической. Так, например, принятый недавно в Венгрии новый закон о СМИ, ужесточающий контроль над всеми средствами массовой информации, вызвал критику со стороны ЕС. О том, что ждет ЕС при председательстве Венгрии, рассуждают международные обозреватели Радио Свобода, эксперты по европейской политике Ефим Фиштейн и Ярослав Шимов. С ними беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Прежде чем мы начнем говорить о каких-то венгерских делах, я хотел, Ефим, к вам адресовать первый вопрос. Общий. Что вообще страна может принести в повестку дня Европейского Союза?
Несомненно, есть какие-то аспекты, которые ближе отдельным странам. Ну, скажем, Франция считает себя покровителем стран Средиземноморья, поэтому она может активизировать отношения между Европейским Союзом и этими государствами, скажем, Магрибом или своими другими бывшими колониями. Точно так же Чехия или Польша, вступая по ротации в должность президента Евросоюза или председателя Европейского Совета, они могут привнести свои особые отношения с другими государствами Восточной Европы, поэтому страны могут привнести какие-то специфические акценты, скажем, в политику Евросоюза.
Следующий вопрос Ярославу. Венгрия подвергается критике из-за принятого закона, посвященного свободе слова. Как-то может оказать этот скандал влияние на председательство Венгрии в Европейском Союзе?
Ну, эта проблема уже оказывает это такое влияние, поскольку столь много разговоров об этом законе, еще и потому как раз, что Венгрия становится председателем ЕС, и представители самого Евросоюза, и ОБСЕ, и правозащитники обращают внимание на то, что несколько нелогичным выглядит нахождение во главе ЕС страны, которая, в общем, ну не то, что прямо нарушает, но несколько как бы идет вразрез тем нормам, которые в ЕС давно приняты, в частности, в том, что касается свободы слова, свободы средств массовой информации, поскольку закон действительно, он не то чтобы репрессивный, но он позволяет государству в лице вот этого надзорного органа, который создается, достаточно легко вмешиваться, выносить предупреждения средствам массовой информации и вмешиваться и влиять на редакционную политику СМИ. Причем здесь накладывается на эту проблему еще и внутриполитическая ситуация в Венгрии, поскольку все это было бы не столь беспокоило, если бы в Венгрии сейчас фактически не установилась, ну, почти однопартийная система, поскольку партия Фидес, правая партия, выиграла выиграла весьма убедительно последние парламентские выборы, обладает сейчас конституционным, не просто большинством, а конституционным большинством в парламенте, и таким образом может переписывать конституцию, и в состав этого органа надзорного за средствами массовой информации тоже автоматически по должностям войдут люди, которые выдвигаются теми органами власти, которые находятся под контролем этой партии. То есть главное беспокойство касается того, что средства массовой информации в Венгрии будут подвергаться давлению со стороны этой правящей партии. В венгерских СМИ даже замелькали некие сравнения вот этой ситуации с тем, что происходит в России, с властью партии «Единая Россия».
Ефим, снова вопрос к вам. В пору экономических и финансовых кризисов Европейский Союз нуждается в таком твердом водительстве в экономической сфере. Насколько Венгрия будет сильна как лидер в такие времена?
Наверное, напрашивается ответ, нисколько Венгрия не будет сильна как лидер, поскольку Венгрия сама находится в крайне сложной экономической ситуации. Эта страна называется обычно больным человеком Европы. Это страна с высокой задолженностью, с низким ростом, а может быть даже и не ростом вовсе, валового внутреннего продукта. Но здесь очень важно понимать, что нельзя переоценивать роль председательствующей страны и влияние и возможности председателя на развитие ЕС в целом. Стоит напомнить, наверное, что страна, уходящий председатель Евросоюза, Бельгия, все это время, полгода, не имела собственного правительства, а у власти оставалось рабочее правительство, бюрократическая, которая фактически вынуждена была оставаться у власти из-за того, что новое не могло сформироваться по итогам выборов. Чехия, которая была в свое время председателем ЕС, вторую половину этого срока своего полугодичного также провела без нормального правительства, было рабочее правительство, назначенная только из-за того, что предыдущая не получила вотума доверия. Когда на посту председателя окажется та же Греция, это будет страна, которая получает помощь от Евросоюза из-за того, что сама находится в очень высоких долгах, в долгу как в шелку, что называется. Вот. Так что в этом смысле нельзя переоценивать роль Венгрии, вступающей в роль председателя. Она не сможет повлиять на общую ситуацию Европы, особенно той Европы, где представитель, председатель, президент Центробанка Европейского говорит о том, что еврозона имеет всего 20 шансов не развалиться, а 80 шансов скорее на развал.
Ну и в заключение, Ярослав, вам вопрос. Какое, по вашему мнению, влияние председательства Венгрии окажет на Европейский Союз?
Я абсолютно согласен с тем, что сказал Ефим. Это влияние не может быть сколько-нибудь большим или решающим, в силу того, что вес Венгрии невысок, а сама она сейчас действительно сталкивается и с экономическими, и с внутриполитическими проблемами. Более того, это одна из стран, у которой есть и определенные проблемы с ее соседями, допустим, со Словакией. Там достаточно напряженные отношения по ряду причин. Но тут вопрос скорее в том, что структура Европейского Союза, она сейчас настолько противоречива, структура руководящих органов, что когда существует одновременно человек, которого называют президентом Европейского Союза, и в то же время существует страна, которая является председателем Европейского Союза, а в то же время есть глава Еврокомиссии, который тоже обладает существенными очень полномочиями. В общем, это такая многоголовая структура, где полномочия между этими, так сказать, головами еще достаточно четко не распределены, и не очень понятно, будут ли в скором будущем распределены так, чтобы эта система действительно работала.
О председательстве Венгрии в ЕС говорили обозреватели «Радио Свобода» Ефим Фиштейн и Ярослав Шимов. Вопросы им задавал мой коллега Валентин Барышников. В Москве 15.30. Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Московской области количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло почти до 90. Больше всего проблем возникло на западе и востоке Подмосковья, сообщил представитель Московской объединенной электросетевой компании. На ремонтных работах задействовано более 2000 энергетиков. В аэропорту Сургута найдены бортовые самописцы сгоревшего там накануне пассажирского самолета. Данные так называемых «черных ящиков» должны помочь определить причину катастрофы. Сейчас следствие рассматривает все версии, в том числе теракт. В больницах остаются 30 пострадавших. Личности трех погибших пока не установлены. Оппозиционер Константин Косякин арестован на 10 суток по решению Тверского суда Москвы. Косякин был задержан 31 декабря на Триумфальной площади, когда пытался пройти на несанкционированный властями митинг в защиту свободы собраний. В Грозном совершено нападение на военнослужащих внутренних войск, 2 человека ранены. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые смягчают меру пресечения для тяжелобольных подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Афганистан направит в Пакистан делегацию Высшего совета мира для обсуждения усилий по организации переговоров с талибами. На северо-востоке Австралии продолжаются сильные наводнения, сообщается об одном погибшем. По подсчетам Министерства финансов, на ликвидацию последствий наводнения потребуется более 900 миллионов долларов. Арнольд Шварценеггер покидает пост губернатора Калифорнии, уступая место демократу Джерри Брауну. На западном берегу реки Иордан у контрольно-пропускного пункта возле города Наблус сегодня был убит 20-летний палестинец. Главной задачей администрации США в наступившем году станет восстановление устойчивого роста экономики, заявил президент Барак Обама.
Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. В Москве в последние дни прошлого года был объявлен приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Они, в частности, признаны виновными в хищении нефти компании «ЮКОС». Однако обвинения, положенные в основу этого дела, сегодня можно предъявить и другим российским компаниям нефтегазового сектора. Подробнее об этом расскажет Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде о других новостях.
Центральный банк России впервые за последние почти 2 года повысил ставки по одному из видов операций, которые он проводит в связи с ускорением инфляции. Сообщается, что с 27 декабря их размер по депозитам банков увеличен на 0,25%. При этом базовая процентная ставка, ставка рефинансирования, оставлена на уровне 7,75%. Она действует в России с начала июня. Объем Государственного резервного фонда России к концу 2010 года составит 576 миллиардов рублей, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Панкин. По текущему курсу это менее 19 миллиардов долларов. На начало текущего года в резервном фонде находилось более 1 триллиона 830 миллиардов рублей, или около 60 миллиардов долларов в пересчете. Чистый отток капитала из России в 2010 году составит от 25 до 30 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Ранее сообщалось, что за 3 квартала отток капитала из страны превысил его приток на 15 миллиардов долларов, а за 10 месяцев уже на 21 миллиард. В 2009 году чистый отток капитала из России составил 57 миллиардов долларов, примерно вдвое меньше, чем в 2008. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику России по итогам 2010 года составит около 40 миллиардов долларов, сообщил глава правительства Владимир Путин. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, за 3 квартала их объем составил примерно 8 миллиардов 200 миллионов долларов, почти на 20% меньше, чем в январе-сентябре 2009 года. 3 российских министерства – экономического развития, промышленности и торговли, а также финансов – подписали совместный приказ о новых условиях промышленной сборки автомобилей на территории страны. Этот документ, в частности, увеличивает более чем в 10 раз до 300 тысяч автомобилей ежегодно минимальную мощность, на которую должны выйти автопроизводители не позднее, чем через 4 года после подписания соглашения. Комиссия правительства России по иностранным инвестициям одобрила покупку американской компании PepsiCo, вторым по величине в мире производителем прохладительных напитков, 66% акций российской компании «Вимбельдан», крупнейшего в России производителя молочных продуктов и одного из крупнейших производителей напитков и соков. Объем сделки, которая была объявлена в начале декабря, составит 3 миллиарда 800 миллионов долларов. Бывшие руководители ЮКОСа и Минотепа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев по своему второму уголовному делу признаны виновными в хищении нефти и легализации средств, полученных преступным путем. Согласно приговору, они совершили присвоение чужого имущества с использованием служебного положения, распоряжались похищенным по своему усмотрению, направляя основную часть средств для собственного обогащения, а меньшую часть – в действующие предприятия нефтедобычи и переработки. Отмывание же средств, как говорится в решении суда, проводилось путем заключения сложных сделок по реализации нефти за рубеж и на внутреннем рынке, которые носили завуалированный характер с целью придать им видимость законности. Еще до вынесения судебного решения с его обвинительным характером согласился и премьер Владимир Путин.
Я также, как известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме. То обвинение, которое мы предъявляем сейчас, там счет идет уже на сотни миллиардов рублей. Там 900 в одном случае, во втором случае 800 миллиардов рублей. Тоже хищение.
Впрочем, многие эксперты ставят под сомнение обоснованность обвинений, предъявляемых Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Но это совершенно бредовое обвинение, и свидетели, которые приглашались на этот процесс, в том числе министры нынешнего правительства и те, кто отвечал за нефтяную отрасль, когда ЮКОС вовсю работал, все они показали, что невозможно 230-280 миллионов тонн нефти украсть внутри компании. Дело в том, что, вероятно, одним из главных поводов для обвинения было использование внутренних трансфертных цен, то есть когда компания покупает у своих дочерних предприятий по каким-то внутренним ценам, не имеющим ничего общего с рынком, и затем в процессе финансовых каких-то оптимизационных мер получает, возможно, дополнительную прибыль.
Но можно ли найти в таких действиях какой-либо криминал?
Ничего незаконного в этом, конечно, нет, если не запрещать трансфертное образование. Но я хочу напомнить, что вот, например, «Газпром», он у своих предприятий покупает нефть по цене в 10 раз ниже рыночной, а практика эта вовсю процветает, и процветала она, когда нынешний президент Дмитрий Анатольевич Медведев был председателем совета директоров «Газпрома». Я думаю, что если по тем же самым пунктам начинать судить предприятие, то прежде всего на скамье подсудимых должен сидеть президент Медведев, поскольку более вопиющих трансфертных цен, чем в «Газпроме», конечно, в России нигде не найти.
То есть получается, что другие компании применяли и применяют сейчас точно такие же методы. Можно ли в этом случае говорить об избирательности правосудия в отношении руководства ЮКОСа?
А никакого сомнения нет. Разумеется, правосудие у нас избирательное, поскольку мы видим, что и другие компании делали и делают абсолютно то же самое. Масштабы в других компаниях могут быть даже больше. Но дело абсолютно политическое, и с правосудием оно тут вообще ничего общего не имеет.
Насколько я помню, в России были неоднократные попытки изменить законодательство о трансфертном ценообразовании. Почему, на ваш взгляд, они ни к чему не привели?
Попытки эти были, но, как я уже говорю, тот же «Газпром» вовсю применяет все эти схемы. Но поскольку «Газпром» у нас с законом не имеет ничего общего, я думаю, в каждом российском законе где-то невидимыми чернилами написано, да, этот пункт верен, если только «Газпрому» не вздумается поступать иначе. Но есть компании, которые не подлежат преследованию за подобные преступления. В целом, конечно, благодаря очень опытной команде юристов, в том числе западных юристов, у Ходорковского создалось впечатление, что если все делается по тогдашним законам, то он неуязвим. Но дело все в том, что в России законы это одно, а власть очень часто поступает не по законам, а по понятиям.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На Украине после новогодних праздников начнут массово возить туристов в Чернобыльскую зону. Запрещено ее посещать только несовершеннолетним и беременным женщинам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Инициатива допустить на закрытую территорию 30-километровую зону вокруг Чернобыльской АЭС туристов принадлежит министру по чрезвычайным ситуациям Виктору Балоге. Чернобыльскую зону открывают для массового посещения почти за 3 месяца до 25-й годовщины со времени крупнейшей в мире техногенной катастрофы, говорит директор госпредприятия «Чернобыль Интеринформ» Оксана Нор.
Зона – це є режимний об'єкт, тому однозначно не може бути ніяких ні сафарі.
Зона – режимний об'єкт, поэтому не может быть ни сафари, ни каких-либо других развлечений. Мы знаем, что вокруг Чернобыля существует много мифов и легенд, и чтобы их развеять, принято решение сделать такие посещения более системными, не только для журналистов и ученых, но и для всех желающих.
Для журналистов и науковцев, а и для всех желающих.
Специалисты разработали 4 безопасных маршрута. Все они включают посещение закрытой в конце 2000-го атомной электростанции, в частности, смотровой площадки у разрушенного 4-го энергоблока и города-призрака Припять. Перед поездкой туристы пройдут инструктаж. В зоне, например, запрещено мыть руки только горячей водой, из-за которой расширяются поры кожи и в организм легко проникает радиация. По словам медиков, необходимо сначала мыть холодной, потом горячей и снова холодной водой. По желанию и за отдельную плату туристы смогут получить защитные костюмы. Но, как уверяет руководитель департамента МЧС Петр Валянский, без риска для здоровья в сертифицированных местах зоны отчуждения человек может находиться до 5 суток. Стоимость экскурсии 800 гривен. По нынешнему обменному курсу $100. Организаторы обещают незабываемое путешествие. Можно будет даже порыбачить в водоеме возле атомной электростанции, рассказывает заместитель директора туристического агентства Анна Смирнова.
В процессе всей экскурсии у вас есть возможность пообщаться с людьми, которые работают до сих пор на реакторе. Реактор там же все равно, это укрытие, люди работают. Потом, проезжая по селам, там тоже делают остановочки, там есть самоселы, то есть которые вот живут, остались.
Между тем, инициативу о массовом туризме в зону отчуждения раскритиковали в Национальном экологическом центре. Как отмечает эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Хмара, за почти 25 лет после катастрофы в зоне так и не провели полную инвентаризацию земель.
Время от времени находят там нигде не учтенные скопления радиоактивных отходов, которые производят до сих пор пыль, выбрасывают ее в воздух, и оно все потом разносится по Украине. И пока не будет сделана полная инвентаризация, составлена карта Чернобыльской зоны, водить туда людей – большая угроза для них. Возможно, вам понадобится всего минутка, чтобы подхватить вот эту пыль, или вы можете там действительно быть несколько суток и ее не подхватить. Это вероятностный характер, и никто от этого не застрахован. В будущем возможны иски по поводу заболеваний, которые получат люди, перебывая в Чернобыльской зоне.
Однако эксперты настаивают, что доза облучения за предусмотренные для экскурсии 5 часов в несколько раз ниже, чем при трансатлантическом перелете.
Надо не забывать, что одновременно с открытием зоны наше правительство планирует строительство новых ядерных объектов там. Например, хранилище для отработанного ядерного топлива от украинских станций, которые сегодня вывозятся в Россию. Это топливо будет там в нескольких километрах от самой Чернобыльской атомной станции. И фактически радиоактивное топливо, оно самые опасные радиоактивные отходы, вот это отработанное топливо.
Предупреждает эколог Дмитрий Хмара. Если в минувшем году при помощи частных фирм зону отчуждения посетили до 7 тысяч любителей экстремального отдыха, то после недавнего заключения договоров между МЧС Украины и рядом туристических компаний в этом году это число значительно возрастет. Власти считают, что чернобыльский тур будет одним из самых востребованных, в том числе и для гостей футбольного чемпионата Евро-2012. По оценкам украинских чиновников, теоретически Чернобыль может ежегодно принимать до 1 миллиона туристов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Сургута найдены бортовые самописцы сгоревшего там накануне пассажирского самолета. В Подмосковье количество обесточенных из-за непогоды населенных пунктов возросло почти до 90. Суд в Москве санкционировал арест на 10 суток оппозиционного политика Константина Косякина.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Начиная с января в Испании вступает в силу закон, запрещающий курить в общественных местах, включая бары, рестораны и дискотеки, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
В официальных документах в связи с новым законом, принятым усилиями правящей Испанской социалистической рабочей партии при поддержке коммунистов, говорится, что он призван защитить от табачного дыма в первую очередь работников предприятий общественного питания и сферы ночных развлечений, которые якобы до сих пор становились жертвами курильщиков, страдали от табачного дыма. Нарушителей закона, тех, кто позволит клиентам курить, ждут суровые санкции вплоть до закрытия их заведений. Депутат парламента от правящей партии Пилар Гранде. Мы подготовили весьма четкий и недвусмысленный закон, полностью запрещающий курение в общественных местах. Он подлежит строгому исполнению. Любопытно, что владельцы и работники баров и ресторанов, которых власти объявили жертвами курения, первыми выступили против нового закона. И не только потому, что большинство из них курят. Просто они предпочитают работать, вдыхая табачный дым, чем сидеть на мостовой с мисочкой для подаяния. Ведь не секрет, что с введением запрета многие бары лишатся своей клиентуры и закроются. На улице могут оказаться тысячи работников сферы общественного питания. Не секрет и то, что в Испании за многие столетия сложилась определенная культура посещения баров и других аналогичных заведений. Особенно в глубинке и на рабочих окраинах крупных городов они служат своеобразными клубами, где встречаются друзья, где проводят по много часов пенсионеры. Курение – неотъемлемая часть традиции посещения этих заведений. Теперь данная традиция уничтожается. Однако владельцы баров и ресторанов не намерены мириться с новым положением. Председатель их профессионального объединения Хосе Мария Рубью. Мы надеемся, что здравый смысл все же восторжествует, и люди получат возможность проводить свободное время так, как они привыкли. Во всяком случае, мы намерены продолжать борьбу за то, что считаем справедливым. Парламентская оппозиция в лице Либеральной народной партии предложила в свое время выделить в ресторанах и барах для курильщиков особые помещения и тем самым спасти от разорения сферу общественного питания, которая наравне с иностранным туризмом является основой испанской экономики. При этом оппозиционеры учитывали, что Испания и так переживает глубокий экономический кризис, а число безработных превысило 20% трудоспособного населения. Депутат от либералов Сантьяго Севера. Естественно, мы уважаем права тех, кто не курит. Однако было бы разумно для курильщиков выделять особые помещения. Между тем, левое парламентское большинство было непреклонным. Закон отныне вступает в силу. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В спортивном мире главными событиями прошлого года были зимняя Олимпиада в Ванкувере и чемпионат мира по футболу в ЮАР. Итоги спортивного 2010 года подводит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Зимняя Олимпиада, состоявшаяся в начале 2010 года в Ванкувере, безусловно, определила и тональность всего спортивного года и показала, кто в мировом спорте является безусловным лидером. Ну а для России, наверное, самым важным был оглушительный провал, показавший, что по-настоящему спортивная страна с великолепными традициями в зимних видах спорта неожиданно для многих превратилась, если не в аутсайдера, то, по крайней мере, в не очень крепкого середняка. Вот что думает по этому поводу известный спортивный телекомментатор Аркадий Ратнер.
Как с этим можно спорить, если мы завоевали всего 3 золотые медали? И в командном зачете находимся, я уж и не помню, то ли на 11-м, то ли на 12-м месте. Конечно, нужно честно признать, что с зимним спортом у нас дела обстоят неважно. Другое дело, что постоянное, простите за вульгаризм, надувание щек, что вот-вот мы добьемся успеха в биатлоне, вот-вот мы должны, так сказать, поднять свой класс в лыжах. Ничего за этим не стоит, потому что появляются одиночки, появляются какие-то, так сказать, удачные выступления, а по-настоящему ни лыжного спорта, ни биатлона, по большому счету, если мерить их, предположим, с норвежцами или с бывшей германской командой, конечно, сравнивать нечего. Поэтому впечатление о Ванкуверской Олимпиаде самое печальное, и не хочется даже о них вспоминать. Хочется надеяться, что в 2012 году все изменится к лучшему, хотя мое личное мнение, может быть, я излишний пессимист, большого прогресса и большого скачка я не вижу.
Вполне понятно, отчего Аркадий Ратнер ни слова не сказал о своем любимом виде спорта – хоккее. Ведь поражение хоккейной сборной России от канадской команды в Ванкувере стало одним из самых сильных ударов по репутации российского спорта. Но в целом, к мнению эксперта, можно прибавить лишь одно. Существуют очень серьезные опасения, что до Олимпиады в Сочи 2014 года кадровые проблемы в российском зимнем спорте решить не получится. Еще одним важнейшим событием 2010 года стал чемпионат мира по футболу. Он оказался историческим сразу по нескольким параметрам. Впервые турнир состоялся на африканском континенте в ЮАР. И впервые титул чемпиона мира завоевала сборная Испании, показавшая очень яркую и современную игру. Вот какие впечатления остались от чемпионата мира у Аркадия Ратнера.
Я, откровенно говоря, не спорил ни с кем, кто станет чемпионом. Мне казалось, что некоторые команды выступят сильнее. Например, я ужасно разочарован выступлением команды Англии. Наше телевидение приучило постоянно смотреть английский чемпионат по разным каналам. И надо сказать, что матчи даже рядовых команд английской премьер-лиги, они доставляют удовольствие. И вдруг Англия оказывается в таком очень невыгодном положении. То же самое можно сказать о французах. Что же касается испанцев, то я очень рад за эту сборную. Потому что, во-первых, она россыпью своих игроков в разных клубах показывает высочайшее достижение. Ну, конечно, в основном самые сильные испанцы играют непосредственно в самой Испании. Но и те, которые играют в других странах, они не случайные там игроки. Они выступают достойно. Сама игра и вот манера игры, которую испанцы навязали на чемпионате мира, на меня ставила неизгладимое впечатление. И думаю, что если этот состав, он сравнительно молодой, в ближайшее время победить его будет не очень легко.
Таково мнение Аркадия Ратнера. Российской сборной в ЮАР не было, и во многом поэтому для многих российских болельщиков чемпионат мира не был таким уж важным событием, что, конечно, таких поклонников футбола не красит. Но зато в конце года произошло важнейшее событие для российского спорта. Россия получила право на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года. Многие эксперты сравнивают это событие с правом проведения России зимней Олимпиады в Сочи, в их числе и Аркадий Ратнер.
Получение Олимпиады в Сочи, конечно, было полной неожиданностью, потому что в Южном городе проведение зимней Олимпиады, хотя, так сказать, есть там отдельные снежные клочки в этом городе. Что же касается чемпионата мира по футболу, я надеюсь, до 2018 года, конечно, все, что намечают, можно построить, изъяв из бюджета для более нужных целей деньги. Но, с другой стороны, конечно, это достижение, что признали российский футбол хоть как-то, потому что во всех многочисленных решениях ФИФА, УЕФА, обычно чаще российский футбол и РФС фигурируют как явление отрицательное. Здесь, в данном случае, нас поддержали. Это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, мне кажется, что нет никаких гарантий, что этот чемпионат пройдет на высочайшем уровне.
С точки зрения Аркадия Ратнера, возможно, не согласятся многие российские фанаты, устроившие беспорядки 11 декабря на Манежной площади. Но экспертам всерьез говорить о победе сборной России на чемпионате мира, пусть даже и домашним, не приходится. Остается уже надеяться хотя бы на какое-то развитие российского футбола и спорта в целом. С Новым годом! Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
И завершает первый в новом году выпуск информационной программы «Время свободы» авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
В новогодние дни самое время поговорить о снежных вихрях. Без них ни одна зимняя сказка не обходится. Такие слова, как «пурга» и «буран», хорошо всем знакомы и могут показаться исконно русскими. Но это не совсем так. Хоть и давние, пурга и буран все же заимствования, говорит руководитель отдела диалектологии Института русского языка РАН Леонид Касаткин.
Снег с ветром, пурга, вот это слово заимствовано из прибалтийско-финских языков, то есть вот из карельского, финского, может быть. Буран, это тоже заимствованное слово, оно заимствовано из тюркских языков, татарского, башкирского и других.
Целую россыпь снежной лексики мы находим не в литературном языке, который произвел свой отбор и ограничился не слишком большим количеством слов, а в говорах.
Когда мы говорим русский язык, то чаще всего имеем в виду именно русский литературный язык. Но на самом деле на русском языке, ну не таком, как в Москве или в Петербурге или в других городах, говорят жители русских деревень. Это говоры русского языка. Они отличаются от литературного языка многими особенностями. Одни – это сохранение древнейших черт, утраченных литературным языком, а другие – результат особого развития этих говоров. Русские говоры – это огромное богатство, которое надо не только изучать, но и сохранять. Так вот, в говорах могут употребляться разные слова для обозначения одного и того же понятия. Ну, или одно и то же слово, но в разных значениях. В значении вот таком же «фурга», «буран» с сильным ветром, могут употребляться и слова «пудера» или «пудерга» или «пудерьга», записано диалектологами. «Вдруг така пудерьга поднялась, свету белого не видно, все глаза снегом залепила».
Это в каких диалектах?
Вот это на Урале записано. От того же корня, что и слова «кудри», «кудрявый», есть слово «кудера». То есть вьюга, когда падающий снег при ветре кружится, вьется, завивается.
Вихри.
А вот во многих говорах есть слово «кура», тоже вьюга, метель. В некоторых говорах «кура» — это поземка, а в других говорах «кура» — это снегопад, непрерывно падающий снег. На севере от этого корня разные слова со значением «вьюга» и «метель». Такие слова, как «курева» или «курева», или «курево», «куревуха», «куревушка», или «куреха», или «курица». Тоже от этого же слова «кура» и со значением «вьюга».
И курица как птица, но никакого отношения при этом не
конечно,
имеет.
Конечно, конечно, да. Это вот от другого слова и с другим значением. Вот при Онежье есть слово «курева» в значении «поземка». Там скажут «зимой снег поднимется со земли» и скажут «курева пала». «Куревит», «курит» в этих говорах может значить «снег кружится», «метет». Вот записано диалектологами «зимой погода падет, ветер подует и закуревит». «Погляди, Кося, на дворе курит и свежу Божьего не видно». Когда сани бегут, снег поднимается, курева, снег курит. Ну, вот такие слова употребляют русские люди для обозначения всякого снега или летящего сверху снега при ветре, или снега, поднимаемого ветром с земли.
Обратим внимание, многие из упомянутых Леонидом Касаткиным слов образные, и в самом деле в основе сравнения «поземки с белыми кудрями» развернутая метафора. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Касторов и я, Аслан Саидов. Мы прощаемся с вами и желаем хороших выходных. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
С севера нам угрожают, потому что хотят нарушить наше единство.
Поэтому нам необходим механизм репрессий. Для этого делается показательная форма.
Владимир Никаев был избит бойцами спецназа в Минске 19 декабря и доставлен...
Интрига, до какой степени был суд лишен свободы при постановлении?
Это и другие подобные дела негативны.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».